С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа нашей программы. Крайнее обострение российско-грузинского... Извините. Главные темы этого часа информационной программы «Время свободы». Ситуация в Судане и решение Международного уголовного суда по привлечению к ответственности президента страны. Избиение белорусского оппозиционера в Минске. Что такое молочные бары и как мода на них возвращается в Польше? Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – политическая, международная. Речь пойдет о решении Международного уголовного суда в Гааге потребовать выдачи президента Судана Омара аль-Башира, которого он обвинил в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Обвинения связаны с катастрофической ситуацией в Дарфуре, где идет гражданская война, важной частью которой являются этнические чистки. В частности, преследованием подвергается чернокожее население этой суданской провинции. В свою очередь, власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда и выдать главу государства. Сам Омар аль-Башир появился в понедельник на публичном мероприятии в Хартуме. Его приветствовали местные политики и чиновники. Вот что он сказал.
Все, кто посещал Дарфур, встречался с местными властями и мог видеть их этническую и общинную принадлежность, понимая, что все эти обвинения – ложь. Это относится к правительству, судам и другим структурам власти. С самого начала мы говорили, что не признаем этот суд. Его юрисдикция не распространяется на Судан.
В качестве ответа на решение Международного уголовного суда, напомню, он создан Организацией Объединенных Наций, суданские власти прибегли к сдержанным угрозам. Заместитель спикера парламента Судана заявил по телевидению, что правительство, цитирую, «не может гарантировать безопасность сотрудникам гуманитарных организаций ООН». Конец цитаты. Надо сказать, что не все гуманитарные организации, особенно международные, довольны решением Гаагского суда. Юридическая стратегия главного прокурора – ставит под опасность хрупкий мир и безопасность в Судане, что может привести к ухудшению положения большого числа местных жителей, заявило руководство базирующейся в Брюсселе международной кризисной группы. О доводах Гаагского суда и подробнее о его решении по поводу Омара аль-Башира рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
То, что случилось в понедельник, по праву можно назвать историческим событием. Международный суд в Гааге еще никогда не выдвигал обвинений против действующего главы государства в разгаре конфликта. Некоторые эксперты приводят пример бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Однако ордер на его арест уже после завершения гражданской войны в Сьерра-Леоне запросил в 2003 году другой суд, специальный суд по Сьерра-Леоне, чья штаб-квартира находится в городе Фритауне. С обвинениями против бывшего югославского лидера Слободана Милошевича также выступил специально созданный для суда над военными преступниками из бывшей Югославии международный трибунал. Международный уголовный суд в Гааге не специализируется на каком-то одном конфликте. Эта молодая структура создана как постоянный орган международного права. В июле исполнилось 10 лет документу, определившему его юрисдикцию – Римскому статуту Международного уголовного суда. На сегодняшний день в юрисдикцию суда входит уже 106 государств по всему миру. Первый процесс в международном суде стартовал в конце июня этого года над одним из бывших руководителей Республики Конго Томасом Лубангой, который обвиняется в организации детских военных отрядов. Однако основной головной болью главного прокурора суда остается Дарфур – суданская провинция, где продолжается геноцид мирного населения, а подозреваемые идеологи этого геноцида продолжают находиться у власти. Говорит прокурор Международного суда Луис Морено Окампо. Такой ситуации, как сегодня, еще не было. Ни в Руанде, ни на Балканах. Если судьи независимого международного суда выдадут ордер на арест Аль-Башира, в условиях продолжающегося геноцида это станет настоящим вызовом для мирового сообщества. Нам предстоит сделать выбор, что мы будем делать, если чиновнику власти совершает преступление против человечности. Стоять и бездействовать или, наконец, объединиться всем миром и прекратить геноцид. Свидетельства, собранные стороной обвинения, указывают на то, что Аль-Башир разработал тактику и приступил к исполнению плана по уничтожению значительной части этнических групп Фур, Масалит и Закхава. Члены этих влиятельных на территории Дарфура этнических групп приняли участие в восстании. После того, как у президента Аль-Башира не получилось подавить оппозиционно настроенное вооруженное образование, он направил свои действия против мирного населения Дарфура. Им руководили политические мотивы. В свое оправдание он говорил, что борется с террористами. На самом деле он запланировал геноцид, заявил прокурор Морено Окампо. По моему мнению, по мнению главного прокурора Международного суда, то, что происходит в Дарфуре, это геноцид. Геноцид не только как свершившийся факт, но и как запланированная на будущее операция. Мы не должны ждать, пока погибнут все 2.5 миллиона ее потенциальных жертв. Мы не должны ждать, пока завтра изнасилуют еще 20 девушек. Все эти годы Аль-Башир отвергал обвинения в свой адрес. Однако прокурор Морено Окампо утверждает, что власть Аль-Башира в Судане абсолютна. Согласно уликам, которые собрал Морено Окампо, Аль-Башир, вместо того, чтобы помочь населению Дарфура, мобилизовал весь свой аппарат, включая вооруженные силы, разведку, дипломатов, информационные ведомства и местные суды, с целью создать для 2 450 000 проживающих в лагерях беженцев такие условия, которые неминуемо приведут к их физическому уничтожению. По некоторым данным, в ходе конфликта в Дарфуре погибло уже 300 тысяч человек. Однако вряд ли об этом известно простым жителям столицы Судана Хартума. В воскресенье у правительственного здания в Хартуме собралось несколько сотен сторонников президента, который пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году. В руках у демонстрантов были плакаты «Окампо – участник заговора против суданского народа» и «Ты шутишь, Окампо». На вопрос корреспондента нидерландского телевидения, не опасается ли Морено Окампо в сложившейся ситуации за свою безопасность, прокурор ответил. «Никто и ничто не может заставить меня прекратить расследование». В ваш адрес поступают угрозы? В мой адрес могут сколько угодно поступать угрозы, но я буду просто продолжать делать свое дело. Шантажировать меня не удастся. Ваша личная охрана усилена за последние дни? Послушайте, это моя работа. Я буду работать дальше. Все говорят о геноциде. Этого больше не должно повториться. Пришло время действовать. Сказал главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Суданские власти называют решение Международного уголовного суда попыткой парализовать страну. На пресс-конференции в Хартуме вице-президент Судана Али Осман Мохамед Таха подверг сомнению сам юридический статус Гаагского суда, заявив, что его страна никогда не подписывала документа о его создании. В Москве 16:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. Сторонники КПРФ вышли на митинг у здания Верховного суда России, который выносит сегодня вердикт по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. В Пензе проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере возле села Никольское. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость сегодняшнего дня, очень важная для российской политики, да, для международных отношений тоже. Сегодня объявлена новая концепция внешней политики России. Дмитрий Медведев, президент страны, встречался с дипломатами российскими, обсуждались вот, положение этой концепции, было сказано довольно много разного по поводу главных внешнеполитических проблем России. Обо всем этом мы будем говорить ровно через 2 часа в информационном часе нашей программы. И подробнее уже мнение экспертов в итоговом выпуске программы «Время свободы» ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Международные темы мы продолжим сейчас в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Мы перед эфиром с вами так обменялись буквально несколькими словами. Сказали, что интервью Саакашвили газете «Таймс».
Ну да, я думаю, что о мнении относительно ситуации на Кавказе наших, российских руководителей, российские слушатели знают хорошо, а вот президент Грузии, который дал интервью лондонской «Тайм», высказал совсем иные оценки. Запад должен призвать Россию к ответу, чтобы предотвратить возникновение еще одного конфликта на Кавказе. Грузия угрожает сбивать российские военные самолеты после того, как Москва признала, что на прошлой неделе над Южной Осетией пролетели ее 4 самолета. Россия заявила, что ее авиация воспрепятствовала вторжению Грузии в Южную Осетию. Тбилиси опровергает эти утверждения. Инцидент был предан огласке во время визита в Грузию Кондолизы Райс, когда некий высокопоставленный сотрудник Госдепартамента предостерег: если Россия не прекратит нажим на своего бывшего сателлита по СССР, произойдет катастрофа. Не знаю, что сейчас разыгрывается в России, но выглядит это неприятно. Не думаю, что у них хватит безумия начать войну, но складывается впечатление, что некоторые люди в этой стране словно бы помешаны на том, чтобы нарваться на неприятности, сказал президент Грузии. На вопрос, полагает ли он, что вспыхнет открытый конфликт, Саакашвили ответил: все дело в том, что каждый день мы просыпаемся и сталкиваемся с какими-то сюрпризами, и хотя иногда я думаю, что хуже уже не может быть, ситуация все-таки ухудшается. Напряженность нарастает с апреля, тогда Грузия обвинила Кремль в тайных планах аннексии Абхазии и Южной Осетии, которые граничат с Россией. Грузия считает кризис свидетельством того, что Москва решительно намерена помешать вступлению Грузии в НАТО, спровоцировав возобновление военной активности сепаратистов.
Ну, может быть, самолеты разгоняли облака к приезду Кондолизы Райс в Тбилиси. Кто знает, кто знает.
Ну, российский МИД, если вы посмотрите на его заявление, как раз заявил о том, что самолеты должны были остудить некоторые горячие головы в Грузии.
Может быть, их терминология это так называется. А между тем, вот это очередное обострение уже при новом президенте России Дмитрии Медведеве как-то опровергает слухи и разговоры о так называемой оттепели, которая якобы происходит сейчас после смены главы государства в России. Что пишут о внутренней политике?
Да, очень любопытная как раз статья на эту тему, скорее о внешней политике, Ирины Филатовой в «Гардиан». Медведев заявил, что приоритетами его внутренней политики станут антикоррупционные законы, усиление независимости судебной системы и решение серьезнейших экологических проблем. Все это популярно среди интеллигенции. Поведение Медведева придало надежды. Серьезно ли все это? Может ли на самом деле наступить политическая оттепель? Некоторые аналитики считают такие сигналы рекламными трюками, приводя в пример отсутствие у президента интереса к каким-либо подвижкам в деле Ходорковского и в некоторых других менее известных, а также избирательность его антикоррупционной кампании. Но пока российский суд еще не находится под действием демократического мандата Медведева, внешняя политика является прямым и откровенным предложением курса его предшественника. Никаких изменений в отношениях с Грузией, никаких с Украиной, никаких изменений в отношениях с Великобританией и США. Последний тому пример – позорное вето на санкции ООН против незаконного и жестокого режима Мугабе. В этом случае больше всего поражает оправдание, найденное для такого шага. Якобы такие санкции противоречат Конституции ООН, поскольку означают вмешательство во внутренние дела страны-члена ООН. Именно СССР в свое время инициировал санкции ООН против Российской и Южной Африки, а число жертв режима Мугабе уже намного превысило число людей, погибших от режима апартеида. Это очень мощный сигнал для россиян и для международного сообщества, яркий показатель отношения лидеров России к демократии и к человеческой жизни.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы встретимся с Андреем через 2 часа, будем обсуждать публикации в американских газетах и еженедельниках. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская политическая тема. Сопредседатель Объединенных демократических сил Беларуси Анатолий Лебедько был вынужден обратиться в больницу после того, как вчера вечером его избили спецназовцы во время разгона акции протеста оппозиции на Октябрьской площади в центре Минска. Сам политик объясняет такие действия властей, начавшейся избирательной кампании. Передает из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
Врачи зафиксировали у лидера Объединенной гражданской партии 2 гематомы на животе и по 1 на груди, бедре и голени. Кроме того, у политика обострилась старая травма колена, из которого вытекло много крови. Напомним, вчера в 6 часов вечера на Октябрьскую площадь в центре Минска вышли около 50 активистов оппозиции, среди них лидеры политических партий и потенциальные кандидаты в депутаты от коалиции демократических сил. Они планировали обратиться к властям с требованием освободить демократических активистов, задержанных в рамках расследования дела о взрыве в Минске в ночь на 4 июля. Напомним, за прошедшее после взрыва время были допрошены десятки оппозиционеров, у некоторых проведены обыски. Сейчас за решеткой находится 7 политических активистов. Однако после того, как оппозиционеры появились на площади, находящейся прямо напротив здания администрации белорусского президента, бойцы спецназа начали вытеснять собравшихся. Окружив оппозиционеров плотным кольцом, ОМОНовцы силой вывели их с площади и более получаса сопровождали по улицам Минска. Анатолий Лебедько, однако, удостоился особого внимания спецназовцев, которые избили лидера Объединенной гражданской партии. Вот как политик в интервью нашему корреспонденту объясняет происшедшее.
Стартовала избирательная кампания. За 1.5 недели я максимально ощутил пристальное внимание лично к себе и членам своей команды. Руководитель моей инициативной группы успел посидеть в американке в следственном изоляторе КГБ. Его выволокли из собственной квартиры и 2 суток продержали в тюрьме. Меня вызвали сегодня в финансовую милицию, а вчера взяли вот такой кружок «Люди в черном» и просто-напросто избили так, что я вынужден был обращаться за помощью в медицинское учреждение. Это называется избирательная кампания по-белорусски. А параллельно идут слова Александра Лукашенко, который говорит, что у нас пройдут супердемократические выборы, самые свободные во всей Европе. Я был инициатором того, чтобы потенциальные кандидаты и депутаты вышли на улицу и выразили солидарность с теми, кто сегодня в тюрьме. Я обзванивал всех людей. И именно эта метка власти мне, я думаю, всем другим, кто будет инициировать подобные акции протеста. Мы тебе отвечаем точечно в солнечное сплетение ботинками по твоим ребрам. Вот это у нас называется диалог по Лукашенко.
Заявляет Анатолий Лебедько, сопредседатель Объединенных демократических сил Беларуси. Парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная российская социальная тема. Росприроднадзор намерен передать в Генпрокуратуру информацию по факту нападения на экологов, которые были в минувшие выходные избиты в Рязанской области. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Олег Митволь. «В настоящее время собирается информация, мы будем передавать ее в Генпрокуратуру», так сказал он в интервью информационному агентству «Новости». По его словам, избиты были участники экологического лагеря протеста против пуска цеха фенолформальдегидных смол в Рязанской области. Митволь напомнил, что строительство данного производства не получило одобрения на референдуме населения Сосовского района Рязанской области и таким образом должно быть остановлено. О расследовании нападения на лагерь экологов рассказывает наш корреспондент в Рязани Борис Маркин.
Избиение активистов экологического лагеря протеста «Хранители радуги», разбитого в селе Нижнее Мальцево Сасовского района Рязанской области, устроившегося цеха фенолформальдегидных смол, произошло за 4 часа до начала запланированного протестного митинга. Нападение на юных экологов совершили 1.5-2 десятка натренированных мужчин, прибывших, по предположению очевидцев, из Нижегородской области. Как сообщила участница движения «Хранители радуги» Ольга Мирясова, поводом к нападению послужило то, что двое молодых активистов движения «Хранители радуги» В преддверии митинга разместили один из лозунгов акции на заброшенной водокачке вблизи места возведения цеха. После этого молодые люди, юноша и девушка, были задержаны крепкими парнями, представившимися охранниками строящегося цеха. Однако чуть позже девушку они все же отпустили. Освобожденная девушка сразу побежала в лагерь сообщить о случившемся. После чего делегация экологов отправилась выяснять причины, по которым не отпускали второго активиста-эколога.
И мы стали спрашивать, почему держит человека. И тут в какой-то момент один из охранников вот баллончиком стал брызгать одному человеку в лицо, из участников лагеря. И тогда, конечно, попытался он закрыться. К счастью, там у него очки были, поэтому в глаза не попало из баллончика. И тогда уже другие начали избивать людей. Вот, ну, кто-то отбежал в сторону, кто-то там пытался защищаться как-то. То есть это происходило, собственно, минут 5-10 все. И за это время они говорили, да, это частная земля наша, это какое право иметь тут находиться. И говорили, что они охранники завода, что они придут ночью, и еще хуже будет.
До сих пор экологи так и не знают, представителями какой охранной фирмы были избиты их активисты. Количество жителей палаточного лагеря протеста меньше не стало. Не изменились и планы по проведению митинга, в котором приняло участие более 1000 человек. Представители Комитета общественного движения за экологическую безопасность, христианской православной общины, депутаты представительных органов местного самоуправления, участники палаточного лагеря в течение полутора часов говорили о ситуации, сложившейся в Сасовском районе. Предприятие первого класса опасности уже практически построено, причем без разрешительных на то документов. И несмотря на запретительное решение местного референдума, на котором 92% местных жителей высказались против строительства производства и аналогичного решения районного суда, руководство ООО «Новое» все же не оставляет попытки добиться открытия цеха по производству фенолформальдегидных смол, стараясь доказать, что деятельность этого предприятия будет благом для жителей Сасовской земли. Однако председатель Комитета общественного движения за экологическую безопасность города Сасова и Сасовского района Вера Дронник напомнила, что экологическая обстановка в районе и без того тяжелая, а строительство нового химпредприятия только усугубит ситуацию.
Предельно допустимая концентрация фенола превышает в 6,8 раза. Люди спрашивают, удивляются, почему и откуда берется столько фенола, и не могут это объяснить. Три завода на площади в 7 квадратных километров не имеют очистных сооружений и свои выбросы осуществляют на рельефы местности и в атмосферу.
К тому же в марте прошлого года государственная экспертиза вынесла заключение по строительству цеха в Сасовском районе, на котором было высказано более 100 замечаний, касающихся различных требований, в том числе и санитарно-эпидемиологических. Но руководству предприятия удалось получить новое заключение госэкспертизы, дающее разрешение на дальнейшие работы. Как отметила уполномоченная представитель инициативной группы по проведению местного референдума на территории Сасовского района Екатерина Аратюнян, у местной общественности вполне резонно возникло множество вопросов к этому заключению.
С трех сторон территорию этого завода окружают сельскохозяйственные земли СПК «Колос», одного из лучших сельхозпредприятий Рязанской области, который специализируется на выращивании зерна продовольственного. То есть сами можете посудить, что вы будете есть в данном случае, если будет работать это производство. Потому что Нижнемальцевский элеватор содержит запасы зерна для всей Рязанской области, стратегические запасы и для города Москвы.
Прошедшее в минувшее воскресенье в Сасовском районе митинг завершил череду протестных акций, проведенных за прошлую неделю в Рязани и Москве. А началось все с пресс-конференции в Московском независимом пресс-центре с участием представителей Международного союза за химическую безопасность, общественных организаций Сасова и Рязани. Затем прошло пикетирование правительства Рязанской области с последующим вручением ноты протеста губернатору и финал – непосредственно митинг в селе Нижнее Мальцево на месте строительства фенолформальдегидного цеха. Для Радио Свобода Борис Маркин, Рязань.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции и американского командования, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. В Пензы проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере около села Никольское. Заседание проходит в закрытом режиме в областной психиатрической больнице, где Кузнецов находится на лечении. Его обвиняют в организации объединения, посягавшего на личность и права граждан. Читинский областной суд отложил до среды рассмотрение вопроса о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. На прошлой неделе был продлен срок содержания в читинском СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт мяса из 8 стран Европы. С 15 июля будет действовать запрет на ввоз продукции предприятий Дании, Франции, Германии, Италии и Испании. В ведомстве сообщили, что в мясной продукции из этих стран были выявлены запрещенные и вредные вещества. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В маневрах под названием «Немедленный ответ 2008» примут участие военнослужащие США, Грузии, Азербайджана, Армении и Украины. В интернете впервые обнародована видеозапись допроса подозреваемого в терроризме, находящегося в тюрьме на Гуантанамо. Ее разместили адвокаты гражданина Канады Амара Хадра, которого обвиняют в убийстве американского военнослужащего в Афганистане, где он был захвачен в 2002 году. В Германии вынесен приговор трем иракцам по обвинению в подготовке покушения в 2004 году на тогдашнего премьер-министра Ирака Ияда Аллауи во время его визита в Берлин. И еще одна новость. Верховный суд России выносит сегодня решение по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. У здания суда сторонники КПРФ проводят митинг. Напомню, иск рассматривался всю прошлую неделю. Партия представила документы, которые свидетельствовали и свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе выборов. У здания Верховного суда находится мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Вынесено ли решение?
Вот не вынесено, и, судя по всему, вынесено сегодня не будет. Надо сказать, что изложение того, в чем, собственно, обвиняет Компартия Центральную избирательную комиссию и тех причин, по которым коммунисты хотят, чтобы выборы в Госдуму были отменены, заняло очень много времени. Сегодня так называемые прения сторон, и действительно некоторые оптимисты высказывались накануне, что после этих самых прений судья сможет вынести решение. Тут сейчас складывается ощущение, что вряд ли, потому что еще нужно довольно большое время, чтобы Центральная избирательная комиссия изложить свои доводы, а от коммунистической партии в течение дня выступали как политические деятели, то есть Геннадий Зюганов и главный юрист партии Вадим Соловьев, так и достаточно серьезные адвокаты, в частности, один из юридических консультантов Компартии Елена Лукьянова, дочь ветерана Компартии Анатолия Лукьянова и профессиональные адвокаты. Надо сказать, что эти выступления на публику юридически как подготовленную, так и неподготовленную произвели довольно большое впечатление, прежде всего, объемом доказательств. Если предыдущий процесс, который был по поводу отмены выборов у Союза правых сил, касался в основном того, что СПС говорила, что эту партию лишили печатной агитации, и речь шла, что называется, о бумажках, то коммунисты говорят о всем объеме нарушений, начиная от базы российского и международного законодательства, таких как, например, Европейская конвенция по правам человека и Международная конвенция по правам человека, и заканчивая конкретными отдельными статьями закона о общих гарантиях избирательного права в России, прав избирателей. И этот объем доказательств делает решение для судьи, по мнению очень многих наблюдателей, достаточно сложным, потому что уже очевидно, что есть некий перекос. Из 90 свидетелей, которых попросили допросить коммунисты, был допрошен один. Протоколы территориальных участковых избирательных комиссий не были приняты как доказательства, а именно в разнице в этих протоколах есть та соль, да, на которой настаивают коммунисты. Очевидно, что прения сегодня еще продолжится, и, возможно, уже завтра только будет вынесено решение. Кирилл?
Данила, спасибо. Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Он находится у здания Верховного суда. Суд, напомню, сегодня, точнее, уже, видимо, не вынесет решение по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Мы продолжаем следить за этой историей. И продолжим разговор о новостях, новости культуры и комментарии о них и с ними Игорь Померанцев.
В Нью-Йорке состоялась премьера очередного фильма о Бэтмене «Темный рыцарь». Роль Джокера сыграл Хит Леджер, умерший от передозировки медицинских препаратов в январе 2008 года. Ему было 28 лет. «Темный рыцарь» посвящен его памяти. Критики полагают, что Хит Леджер может быть посмертно удостоен Оскара за исполнение роли Джокера. В Пакистане и в Индии впервые одновременно на экраны выйдет новый художественный пакистанский фильм, рассказывающий о мальчике из Пакистана, который случайно попал на территорию Индии. Три войны и политические противоречия до сих пор мешают общению между гражданами обеих стран, которых объединяет во многом общая культура. Индийская актриса Нандита Дас, снявшаяся в картине, заявила, что ее работа в Пакистане была просто замечательной и что фильм поможет соседям лучше понимать друг друга. 20 июля исполняется 80 лет чешскому драматургу, прозаику, публицисту Павлу Каготу. Он дебютировал как поэт, воспевающий социализм. Впоследствии радикально изменил свои политические взгляды. Активно участвовал в событиях Пражской весны 1968 года. В 1979 году Каготу, которого перестали публиковать в Чехословакии, переехал в Вену. В настоящее время он живет в Праге и в Вене. До 1968 года его пьесы шли на сценах многих советских театров. Чешская критика по-разному оценивает творчество Павла Каготу. Газета «Лидове новины» написала, что жизнь Каготу интереснее его книг. Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг в 2009 году издаст книгу воспоминаний «Что я здесь делаю». Издательство рассчитывает, что эту книгу купят миллионы читателей. Ларри Кинг расскажет о том, что он на самом деле думает о президентах и премьер-министрах, у которых брал интервью, о своих политических убеждениях, о детстве в Бруклине, о многочисленных браках. Я коротко прокомментирую последнюю новость. Когда-то на заре телевидения пресса, которую принято называть «желтой», «бульварной», наконец, «массовой», проявила стилистическую гибкость и позаимствовала у телеэкрана картинку. В таких газетах, как английская «Sun» или немецкая «Bild», фотографии играют не меньшую роль, чем слова. Газетчики поняли, что зрительный образ воспринимать легче, чем сложно сочиненное или даже простое нераспространенное предложение. В наши дни телеведущие все чаще возвращаются к слову. Они пишут романы, мемуары, ведут колонки в журналах и газетах. Это нормально. Но, читая их рассуждения, я не упускаю из виду, что язык политики, язык журналистики обязательно упрощает, редуцирует реальную жизнь. Эти слова не критическое замечание, не выпад против массовой культуры. Это наблюдение, сугубо личное.
Игорь Померанцев. Новости культуры и короткий комментарий. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Владимир Путин в новой роли, конечно, не очень похож на своего искрометного предшественника Виктора Зубкова, который заглядывал в рот к механизаторам и отправлял их к стоматологу, пишет заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Управление ударом кулака». По словам автора текста, все-таки его выступления и замечания обладают высокой степенью осмысленности. Это человек, знающий, вникающий в детали, имеющий на все свою собственную точку зрения. И верящий в волшебную силу государственного управления процессами не только и не столько макро, сколько микроэкономики. Причем, продолжает Андрей Колесников, Путин не забывает, как, впрочем, и в прежней своей должности, указывать на необходимость соблюдения макропараметров, но это просто стандартная мантра. Главный тезис автора комментария в газете «Ру» – премьер Путин уже давно не опирается на невидимую руку рынка.
Уроки наставника 9-8-летней давности Андрея Илларионова забыты, от них остались только некоторые риторические обороты, проскальзывающие в выступлениях главы правительства. Не очень доверяет премьер и чужим человеческим рукам, только своим. Отсюда и ощущение буквально ручного управления экономикой. Отсюда, кстати, и впечатление плохо скрываемого недоверия к коллегам и подчиненным. Больше того, кажется, что Путин все время чем-то недоволен. Классикой жанра стал эпизод с одергиванием Игоря Шувалова после его резонансного выступления на Санкт-Петербургском форуме, речи, в подготовке которой поучаствовали некоторые известные либеральные экономисты, и которая была согласована с главой правительства. Против либеральных разговоров и красивых формул он никогда и не возражал. Но это было только начало. Достаточно почитать стенограммы выступлений хотя бы за последнюю неделю, чтобы понять, руководителю многое не нравится, многому он не верит.
Как продолжает Андрей Колесников, обещание гастроскопических исследований в отношении новых электроэнергетических баронов тоже многим запомнилось. Хотя с учетом того, что производство энергии теперь частное, непонятно, на каких основаниях премьер собирался осуществлять операции по вскрытию желудков.
Вот и буквально несколько дней назад начальник беседует с новым министром энергетики, на которого обрушилось хозяйство Чубайса, Сергеем Шматко. Тот по-военному докладывает: так, мол, и так реформу РАО ЕС завершили, и это никоим образом не скажется на рядовом потребителе. Официальная стенограмма обрывается на иронической и недоброй реплике хозяина. Ну, посмотрим. Очень надеюсь на это. А вот совещание в Северодвинске по развитию нефтегазового комплекса. Путин отвешивает оплеухи, да такие, что, будь это сталинское время, наркомы после совещания застрелились бы. Раздраженная реплика в адрес Алексея Миллера. Не надо качать головой. Разнос отсутствующему руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву. Разнос внятный, продуманный, наполненный еле сдерживаемой яростью. Здесь руководителя Федеральной антимонопольной службы нет, но уверен, он услышит то, что я скажу. Федеральной антимонопольной службе нужно, наконец, проснуться и активно, эффективно исполнять свои функции. Если этого не будет сделано в ближайшее время, то будут приняты кадровые решения. Прошу иметь это в виду. Говорю абсолютно серьезно.
Если анализировать содержательную сторону выступлений, то она производит очень странное впечатление, подчеркивает Андрей Колесников. С одной стороны, внятный анализ, с другой – какой-то театр абсурда. Особенно, когда в дело вступают мужчины, типа вышеупомянутого Сергея Шматко. Выслушав Путина, министр предлагает создать при правительстве центр по мониторингу инвестиций в топливно-энергетический комплекс.
«Ау, какое милое у вас тысячелетие на дворе. У нас тут уже 17 лет рынок, хоть и задавленный слегка, но все-таки работает сам, без министра, без премьера, без гастроскопии». Председатель правительства все прекрасно знает про инфляцию и ее монетарную составляющую. Полтора десятка лет знакомства с Алексеем Кудриным все-таки бесследно не проходит. Но он все равно не верит в то, что рост социальных расходов бюджета в первую голову и разгоняет инфляцию. Реальный рост пенсий, говорит премьер, в этом году составит 16-19%. Замечательно. И, судя по всему, этот рост выше будущего годового индекса потребительских цен. Только есть нюанс. Пенсионеры не шикуют и потребляют в основном продукты из минимального набора продуктов питания. А он с января по май включительно уже подорожал на 19,6%. Дорожают, как отмечают аналитики из экономической экспертной группы Минфина, именно базовые продукты питания. И пенсии по мере их повышения превращаются в труху.
Путин теперь отвечает за экономику. Его экономисты спорят, перегрета она или нет, стоит понижать НДС или не стоит. А премьер продолжает строить госкорпорации, увеличивает расходы и, кажется, свято верит в ручное управление в виде удара кулаком по столу, делает вывод автор комментария на сайте Газета.ру. Проблема нового, старого, знающего, искушенного премьера в том, что он не только не доверяет своим министрам, Путин не доверяет рынку, считает Андрей Колесников.
Трудно назвать Путина дилетантом. Это блестящий руководитель, я говорю это без тени абсолютной иронии, который глубоко понимает то, что он делает, за то, что он говорит. Просто представляется, судя по первым месяцам его премьерства нового, это человек, который не очень доверяет рынку и не очень доверяет своим министрам. И в большей степени полагается на ручное управление, на свои личные представления об экономике, о том, как нужно управлять различными процессами. В этом смысле он предпочитает управлять микроэкономикой, а не макроэкономикой. при всей либеральной риторике, к которой он прибегает и которой он тоже блестяще владеет, безусловно, мы могли бы назвать его премьером дирижерского типа.
Мнение заместителя главного редактора журнала New Times Андрея Колесникова. Управление ударом кулака. Сайт газеты.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 35 человек, десятки ранены. По данным полиции американского командования, смертники подорвали себя в толпе новобранцев, пришедших наниматься в иракскую армию. Десятки сторонников КПРФ вышли на митинг у здания Верховного суда России, который выносит сегодня вердикт по иску Компартии, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. В Пензе проходит выездное заседание суда по делу Петра Кузнецова, лидера затворников, укрывавшихся более полугода в пещере возле села Никольское. Заседание проходит в закрытом режиме в областной психиатрической больнице, где Кузнецов находится на лечении. Его обвиняют в организации объединения, посягавшего на личность и права граждан. Читинский областной суд отложил до среды рассмотрение вопроса о продлении до 2 ноября срока содержания Платона Лебедева в следственном изоляторе. На прошлой неделе был продлен срок содержания в читинском СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Россельхознадзор вводит временное ограничение на импорт мяса из 8 стран Европы. С 15 июля будет действовать запрет на ввоз продукции предприятий Дании, Франции, Германии, Италии и Испании. В ведомстве сообщили, что в мясной продукции из этих стран были выявлены запрещенные и вредные вещества. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
В России вступил в силу закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них более 24,5 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам. Контролируемая государством российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, подписала предварительное соглашение о поставке титановой продукции для европейского концерна «Airbus». Сообщается, что стоимость контракта, рассчитанного до 2020 года, может составить около 4 миллиардов долларов. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим мировым компаниям аэрокосмической промышленности. Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США – 2%, а для 15 стран еврозоны – 4,25%. Курс американской валюты по отношению к европейской на международных торгах во вторник снизился до очередного исторического минимума – 1 доллара 60,38 цента за евро. По мнению аналитиков, это произошло на фоне ожидающихся новых негативных данных о ситуации в экономике США. Вслед за этим в России американская валюта также подешевела до минимальных с марта 1999 года значений. За 1 доллар здесь давали чуть более 23 рублей. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
За последние последний год-полтора рубль прибавил в весе, или наоборот, так сказать, доллар стал стоить дешевле на где-то рубль-два рубля в пересчете валютного курса. По отношению к евро обратные тенденции мы видели за последние несколько лет ослабление курса рубля к евро. Но опять-таки это скорее следствие того, что в целом курс рубля к корзине валют, в которой львиную долю играет доллар и евро, в общем, оставался довольно-таки стабильным. Он даже укреплялся, но темпами вполне приемлемыми. Где-то в районе от 5 до 10% в реальном выражении в год.
Продолжающееся укрепление российской валюты уже породило множество прогнозов относительно ее будущего на мировом финансовом рынке. Власти страны говорят о превращении рубля в региональную резервную валюту, а эксперты спорят о сроках завершения этого процесса. Как считает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, на это потребуется не менее 8 лет, в течение которых властям страны еще многое предстоит сделать.
В начале 20 века, в конце 19 века, российский рубль входил вот именно вот в эту элиту. И золотой рубль был, в общем-то, очень неплохим объектом инвестиций. И это тоже возможно все. Но для этого необходимо достижение как минимум двух таких вот макроэкономических условий. Первое – это снижение инфляции ниже 5% в год. И второй момент – это переключение денежной системы на операции рефинансирования, а не на накопление золотовалютных резервов в качестве основного источника денежного предложения.
Впрочем, в деле борьбы с инфляцией правительство России заметных успехов пока не достигло. В годовом исчислении, то есть по сравнению с серединой прошлого года, она уже превысила 15%. Причем одна из главных причин этого, по словам американского экономиста Михаила Бернштама, сохраняющаяся зависимость рубля от американского доллара.
И в России, и в Китае, и в других странах сейчас повышается инфляция. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции.
Эксперты утверждают, что Центральный банк России уже готов принести доллар в жертву своей антиинфляционной политике. С начала недели он фактически не участвовал в торгах, что, собственно, и привело к заметному повышению курса российской валюты. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такая политика имеет и обратную сторону.
Укрепление рубля, оно, к сожалению, сейчас уже менее эффективно воздействует на инфляцию, просто потому что тот эффект дедолларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. И это тоже с точки зрения монетарной инфляции может быть дополнительной опасностью.
Для достижения целевого показателя инфляции по итогам года в 10,5% Центральный банк, по мнению экспертов, не будет мешать доллару падать и дальше. Согласно их оценке, уже в ближайшие месяцы его курс может снизиться еще как минимум на 25-30 копеек. Курс доллара на сегодня 23 рубля 23 копейки, на завтра 23,12. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, курс на среду 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 60 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Молочные бары, говоря под забытым языком, пункты общественного питания, популярные в коммунистические времена, сейчас переживают ренессанс в этой стране. С чем это связано? Это пытался выяснить наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В отличие от многих других стран, в Польше слово «бар» означает не питейное заведение, а скорее закусочную столовую, где алкоголя обычно нет вообще. Подают колбаски, картофель фри, национальный суп, фляки и обычно запеканку. В Польше так называется разрезанная вдоль белая булка, багет с различными добавками и соусами, которую запекают в микроволновой печи. А молочные бары, фастфуды начала 20 века появились в Польше еще в период между Первой и Второй мировыми войнами, но особенно популярными стали после 40-х. Само название «молочные» происходит от того, что в таких заведениях готовили и готовят прежде всего блюда на молочной основе. Например, молочный суп, который подают горячим, что не однажды шокировало туристов из стран Западной Европы и Америки, которые привыкли заливать хлопья холодным молоком. Кроме молочных блюд, в меню таких баров господствуют каши, омлеты, вареники с самыми разными начинками, реже мясо и в основном куриное. Пани Хелена, хорошо одетая молодая дама, с которой нам удалось поговорить в центре Варшавы, на улице Новый Свят, где как раз находится один из столичных молочных баров, в такие заведения не ходит. А что, как они нигде не ответ за баров, блядь? Почему вы никогда не ходите в молочные бары?
Ну, важно же мне стать на ресторане.
Я считаю, что могу себе позволить поесть в ресторане, а не в молочном баре. Мне кажется, что в такие заведения общепита ходят студенты, например, и вообще люди, которым не хватает денег на хорошие продукты или обед в ресторане.
Чи на обед в ресторации.
То есть, по-вашему, в общем-то, не пристало человеку хорошо одетому, как вы, пойти и пообедать в молочном баре?
Я хочу, как пусть до бару млечного, так?
В общем, даже не пасую в таких местах.
Мне бы наверняка было стыдно. Ну как это? Можешь позволить себе купить дорогую косметику и вещи, а идешь в столовку, которую дотирует государство. Хотя, конечно, это и с моих налогов также дают дотации этим барам, но я все равно не пойду туда. Мне хватает на другую еду.
Мне достаточно иной зене.
Примечательно, однако, что пани Хелена никогда и не была в молочном баре.
Никогда не пробовала.
Я никогда не пробовала блюд в молочном баре, поэтому не знаю, вкусные они или нет.
Там есть классные зене.
В год на поддержку десятков молочных баров в Польше из государственного бюджета выделяется примерно 9 миллионов долларов. Именно поэтому, еще и благодаря помощи муниципальных властей, дешевая аренда, бесплатный газ, электричество, цены в молочных барах в самом деле невысокие. Приблизительно в 3-4 раза ниже, чем в средние руки ресторане. В переводе с польской на североамериканскую валюту. Порция картофельных блинов-драников около 80 центов. Гречневая каша с салом 30 центов. Минтай 2 доллара. Язык под соусом $1.50. Омлет можно купить за 1 доллар. Однако среди посетителей молочных баров вовсе не только малоимущие.
Каждый старается користать из каких-то таких, не знаю, оферт, как найтаньше.
Каждый ищет, где дешевле. И что же с того, что это молочный бар? Нормально совершенно, по-моему. Никто ведь не стесняется в магазинах покупать вещи на распродажах.
Промоции, цены.
Это мнение пани Ядвиги, которая работает в модной парикмахерской в центре Варшавы и часто обедает в молочном баре. Ее подруга Кася – студентка из Восточной Польши. По ее словам, в молочных барах постоянно питаются и она сама, и несколько ее однокашников. Молочный бар, ну, там хоть и говорили родители, что раньше ужасно было, тараканы бегали. Теперь, кажется, нормально. Не как дома, конечно, но есть можно. Недорого. Вот скидки для студентов есть тоже. Можно ли утверждать, что рост популярности молочных баров основан только на низких ценах? Социолог Лукаш Новаковский считает, это свидетельствует также о том, что новое поколение поляков свободно от комплексов отцов, которые всячески пытаются забыть социалистический быт времен Польской Народной Республики и избавиться от любых таких ассоциаций.
Я помню за школой подставовой.
Я помню в начальной школе 80-е годы минувшего столетия меня не раз водили в молочный бар. Помню, как наши родители смеялись после фильма «Мишка», где была сатира на такие заведения, а все же ходили туда, выхода не было. Тогда какая-то даже ненависть была к таким местам, а сейчас совершенно прошло все. Сам захожу иногда в молочный бар. Почему бы нет? Это уже не 80-е годы, какими я их помню.
Лето 80-х.
В культовой польской комедии начала 80-х «Мишка» или по-польски «Мись» молочный бар – это угрюмое заведение, где тон задает плебс. Подают несъедобные блюда, а алюминиевые тарелки и ложки прицеплены к столу цепями. Ну что ты так возишься в еде? Еще мне тарелку не вздумай открутить.
Еще талец прокрути.
Кричала одному из героев фильма сотрудница молочного бара. А здоровенный деревенский парень беспардонно выгнал его из очереди за кашей. Какой у тебя номерок в очереди? 78-й. А у меня 74-й, только я в туалет ходил. Времена, безусловно, поменялись. Молочные бары, хотя и медленно, но модифицируются в более современные пункты общественного питания. Этим заведением даже посвятила песню «Молочный бар корова» в своем последнем альбоме одна из наиболее известных польских рок-групп «Мысловиц».
Очередная история Запада и Востока, ностальгическая, посвященная молочным барам социалистической Польши, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту, чуть меньше, следующий час нашей программы поговорим о встрече лидеров демократических партий России, неформальной встрече, поговорим о важном решении, если оно будет вынесено Верховного суда, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через полминуты.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.